Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас видеть в нашем традиционном эфире. Но, правда, сегодня мы с вами чуть-чуть нарушаем традицию. Обычно мы встречаемся в субботу или воскресенье. Сегодня у нас с вами пятница. Почему нарушаем традицию? Ну, потому что в эти выходные пройдут матч за третье место и финал чемпионата мира по футболу. Среди наших с вами единомышленников очень много любителей футбола. И поэтому, конечно, надо дать всем возможность спокойно подготовиться к футболу, посмотреть его, не отвлекаясь на какие-то другие важные мероприятия. Поэтому наше с вами важное мероприятие общения мы проводим сегодня в пятницу. Итак, дорогие друзья, с чего начинаем? Начинаем, собственно говоря, с экономики. Прошло очередное заседание Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов Америки, который, по сути, является главным стержневым центральным банком не только Штатов, но и всего мира. Так сказать, наследие Бреттон-Вудской, ну а потом и Ямайской системы, в которой мы с вами сегодня еще живем. Так вот, Федеральная резервная система подняла учетную ставку до уровня 4,25-4,5, как говорят, базисных пунктов, ну то бишь процента. Классика экономической мысли западная, отлитая в граните в учебнике Economics, говорит следующее. Если повышается учетная ставка, следом за этим повышаются кредиты для промышленности, для торговли, для частных лиц, и все, в общем, становится дороже. И вот здесь, дорогие друзья, мы с вами присутствуем при, наверное, каком-то кардинальном сломе экономической системы Запада, ну и в первую очередь Соединенных Штатов Америки, которые давно не наблюдались. О чем идет речь? Вот смотрите, процентная ставка увеличивается до 4,5%. При этом сейчас предприятия в Соединенных Штатах Америки, несмотря на эту ставку, могут получать кредиты по 1-1,5-2%. То есть ставка растет, а реальное кредитование промышленности, стоимость его не увеличивается. Такого никогда не было. Произошло отвязывание процента кредита для сегодняшних предприятий от работы Федеральной резервной системы и той ставки, которую они как бы декларируют для всей американской и мировой экономики. При этом в России мы наблюдаем совершенно, ну, можно сказать, диаметрально противоположную картину. Прошло заседание Центрального банка России, нашего Центрального банка. Ну, нашего только по названию, потому что он не подчиняется государству, а подчиняется как раз Федеральной резервной системе и мировым банкирам. В итоге оставлена ставка на уровне 7,5%. То есть в Америке 4,5%, 7,5%. Казалось бы, ну, разница есть, но все-таки она такая не очень большая, буквально в несколько процентов. Но при этом те, кто занимается реальной экономикой, скажите, за какой процент, по какому проценту вы можете получить кредит для своего предприятия. Ну, так сказать, начнется где-то в районе 15 и закончится, наверное, в районе 20. Это если дадут. То есть мы видим странную ситуацию. Когда в Соединенных Штатах Америки растет ставка, кредит не растет. В Российской Федерации ставка не растет и не снижается, а процентная ставка для предприятий все равно растет. Вот такие странности экономики. Но если мы к странностям российской экономики, в общем, за три десятилетия привыкли, что здесь все очень сложно понять с точки зрения каких-то чисто экономических законов, которые якобы существуют, вот этой невидимой руки рынка и так далее. Но на самом деле таких законов-то по большому счету и нет. Но вот разбалансировка американской экономики мы с вами сегодня как раз и отметили. Что еще хотелось бы сказать? Вот Запад согласовал потолок цен на нефть. Россия сделала заявление, это совершенно справедливо, и отдельно сейчас давайте обсудим, почему. Россия не должна, не может и не будет участвовать в этом процессе. На нашу экономику, на нас одевают некую экономическую удавку и подбадривают тем, что, в общем, удавочка не душит пока. Что она очень комфортная такая, симпатичная, модная удавочка. Ну, подумаешь, там, $60, так вы и так сейчас продаете баррель дешевле, чем эта сумма. И чтобы никто не волновался, как бы еще и цена в мире идет вниз. Ну, вроде как бы все теряют деньги в этой торговле, ну и вы тоже, дорогие российские нефтепроизводители, тоже будете терять. Вот такой посыл, собственно говоря, России делают. Соглашаться с этим нельзя, потому что дальше Запад начнет манипулировать этим. Ну, это, ну, не знаю, я бы это сравнил, знаете, как, например, сегодня направить наблюдателя от НАТО на каждый российский военный завод. Ну, просто он там сидит, его даже в цех можно не пускать. Вот просто, чтобы он там сидел. Вот такое предложение нам делают. Зачем нам это нужно? Сейчас он сидит за пределами цеха, потом захочет зайти в цех, потом еще какие-нибудь документы потребует. Это вопрос времени. Изменение правила игры произойдет в ходе самой игры. Точно так же будет с этим потолком цен. В потолке цен, а вернее в его отрицании, нас одинаково поддерживают и китайцы, которые не хотят, чтобы появился потолок цен на их продукцию. В борьбе против потолка цен нас поддерживают и те же самые нефтепроизводители из ОПЕК+. Например, саудиты, которые тоже не хотят, чтобы появились ограничения на те товары, которые они производят. Ну, в данном случае не товар, а полезные ископаемые. Так вот, как бороться с этим? Россия озвучила, ну, через СМИ некоторые варианты, каким образом можно этому противодействовать. Анонсировала, что вот сейчас будет принят указ президента, и там все будет ясно. Но пауза немножко затягивается. И знаете почему? Сегодня СМИ нам сообщают. Потому что Игорь Сечин и Роснефть сделала еще одно очень интересное предложение, на которое, мне кажется, нам с вами стоит заранее обратить внимание. По сути, была предложена, ну, некая схема государственной монополии на торговлю нефтью. По-моему, прекрасная, замечательная идея. Если у нас еще нет государственной монополии на добычу нефти, ну что ж, давайте введем ее на продажу нефти. И тем самым, по сути, решим задачу контроля государства не только над ценой, по которой продается нефть, но и над самим этим важнейшим ресурсом. Ведь мы многократно говорили, поскольку с уважением относимся и к частной собственности, и к частной инициативе, пусть наши полезные ископаемые добывают частные компании. Главное, чтобы контроль над этим был государственный, и в ходе добычи этих полезных ископаемых полезные ископаемые не становились собственностью частной компании, а оставались государственной собственностью. То есть государство давало возможность добыть, переработать и так далее и тому подобное. Здесь получается схема очень красивая. Государство выдает лицензию на добычу нефти, нефть добывается, а дальше опять-таки через государственную структуру осуществляется продажа этой самой нефти. Ну, прекрасно, по-моему, отличную идею предложил глава Роснефти. Значит, если дословно цитировать СМИ, это выглядит так. Единый экспортный оператор на базе трейдеров Роснефти из числа бывших менеджеров компании. Ну, понятно, что должны быть люди проверенные тем, кто разбирается в этой тематике, с одной стороны, а с другой стороны, кому государство может доверять. И вопрос контроля цены, по которой продается нефть, ну, собственно говоря, будет решен, конечно, если продавец, по большому счету, на внешнем рынке у нас будет один. По-моему, прекрасная идея, которая позволит, так сказать, перевернуть всю идею англосаксов и из лимона, который они пытаются для нашей экономики сделать, сделать лимонад. Ну, не национализируя пока природные ресурсы, сделаем единого одного нефтетрейдера. Прекрасная идея, замечательная. Значит, что еще хотелось бы сказать? Ну, отдельно хотелось бы еще раз, не устанем это делать, поздравить семью Виктора Бута с тем, чтобы Виктор теперь дома. И посмотрите, как активно он теперь работает. Он так вошел не только в одну из политических партий, не только там, в Государственную Думу, где происходили определенные действия, собрания, не только в медийный эфир программ, многих из которых и теперь рады пригласить Виктора Бута в свой эфир, но и в работу страны. Такое впечатление, что Виктора-то, собственно говоря, и не хватало. Наверное, во многом так и есть. Так что еще раз Аллу Бут, еще раз маму Виктора, еще раз дочку Елизавету, всех-всех от всего сердца, от всех вас, дорогие друзья, поздравляю с возвращением мужа, отца и сына. Это очень-очень важный процесс. Надеюсь, в ближайшее время лично познакомиться с Виктором, пожать его мужественную руку. Ну, в общем, для меня это была бы действительно большая честь. Для тех, кто не понимает, почему Виктор Бут герой, скажу коротко. Первое. Посидите 15 лет в условиях американской тюрьмы. Может быть, что-то поймете. Эти 15 лет отвергайте предложение Соединенных Штатов Америки выйти из этих ужасных условий хоть сегодня. Если предадите, что предать, за что предать и какая информация нужна американцам, мы с вами досконально не знаем. но что они такие предложения и заходы делали неоднократно Виктору, это мы знаем точно. Вот уже это вызывает огромное уважение. Кроме этого, есть много всяких нюансов, почему и зачем именно Виктора Бута Соединенные Штаты Америки старались захватить, утащить и потом склонить к сотрудничеству. Теперь хотелось бы вернуться немножечко к футбольной тематике. Вот только что прочитал, что Международная организация футбола, ФИФА, отказала Зеленскому в выступлении перед, соответственно, полуфиналом и финалом футбола. Вы знаете, я первую секунду, так сказать, обомлел. А почему Зеленский там вообще должен выступать? Это что за антреприза такая, что ему лучшие места в лучшем эфире перед футбольным праздником? Слушайте, ну зачем футбольный праздник-то портить? Я представился, сидим мы, включаем телевизор, и там это рожа. Ну зачем нам это нужно? Это никому не нужно в мире, и поэтому будет здорово, если ФИФА все-таки удержится и воздержится под давлением Запада и, конечно, не испортит этот футбольный праздник. Зеленский сейчас соответствует поговорке полушуточной. Но только в отношении кайзера Вильгельма шутя говорили, что он хочет быть на каждых крестинах младенцем, на каждой свадьбе невестом, а на каждом похоронах покойникам. Вот Зеленский ровно сейчас так себя ведет. Он обязательно должен где-то выступить в своих немытых, небритых футболках, что-то нам грустным голосом рассказать на неизвестном нам и ему совсем недавно языке, прочитать с экрана. Ну, зачем это нужно? Конечно, все это не нужно. А вот что нам с вами было бы интересно узнать, это реальное состояние и положение украинской энергетики. О чем идет речь? Мне кажется, дорогие друзья, я полагаю, конечно, точной информации у меня нет, что как раз Зеленский в данном случае завышает потери энергетической системы Украины. Вот если потери вооруженных сил категорически занижаются, то потери энергетической системы категорически завышаются. Объясню почему. Ну, во-первых, это очень важно, и поэтому говорить правду российской стороне, а российская сторона публичные заявления, естественно, тоже внимательно слушает, было бы глупо, это первое. Второе, прибедняться в этой истории для киевского режима очень-очень хорошо. Во-первых, проси больше, получишь больше. По этой логике все время, обратите внимание, Зеленский требует чего-то большего. Например, Урсула фон дер Ляйен говорит, несколько сотен миллиардов долларов стоит восстановление там, разрушенного в экономическом смысле потенциала Украины. Триллион нужен, говорит Зеленский. И так во всем. Завышает, плюсует, по принципу, наверное, еще советских комедий. Три шашлыка выбросило в пропасть. Ну, в общем, неважно, какими резонами он руководствуется. Так вот, в энергетической системе, когда этот режим рассказывает нам, что уже около половины мощностей уничтожено, я сомневаюсь в этом. Надо продолжать, не надо останавливаться и не надо верить крокодиловым слезам Зеленского. Ни в коем случае. Режим заинтересован в том, чтобы занижать потери энергетической системы. Так, теперь вот еще вопрос, который вы задали перед самым началом нашего эфира. Он тоже косвенным образом связан с поступающими экономическими новостями, а сегодня мы вроде собрались говорить в том числе и об экономике тоже, это, конечно, переход, возможный переход в торговле нефтью Саудовской Аравии и другими арабскими государствами на юане. И тут, дорогие друзья, я еще раз хотел обратить ваше внимание на то, в какое время пришла нам радостная новость об освобождении Виктора Бута. А ровно в тот день, когда Си Цзиньпин был с трехдневным визитом в Саудовской Аравии, и надо было публиковать материалы о том, как тепло и здорово общаются между собой саудиты и китайцы, какие соглашения они подписываются, как саудиты присоединяются к китайскому проекту «Один пояс, один путь», как Китай готов поддержать зеленые проекты Саудовской Аравии. Короче, там прям любовь-морковь в полном объеме. И вот такие новости, конечно, администрация Соединенных Штатов Америки печатать неудобно, не поворачивается рука. И тут щелк, происходит обмен. Обменяли Виктора Бута на баскетболистку, и все американские СМИ, ну и мировые тоже, начинают рассказывать об этом. И новость о сотрудничестве саудитов и китайцев остается где-то в тени. Вот такая, знаете, манипуляция происходит, замена одной важной новости другой. Но это действительно манипуляция, это действительно один из таких приемчиков информационной войны, но для нас важна именно вот эта новость. И вы, дорогие друзья, спрашиваете, может ли юань заменить доллар? Это первый вопрос, который с этим связан. И второй вопрос, так сказать, ну давайте сейчас с этим сначала разберемся. Юань может заместить собой доллар. Только кто ж согласится с такой перспективой без борьбы? Никто. Соединенные Штаты Америки, конечно, не согласятся. Даже вопрос так не стоит. Замены доллара юанем. Во-первых, первые пробные покупки за юани, как можно понять из средств массовой информации, будут не завтра, не на следующей неделе, а может быть через год, может быть через несколько месяцев. Ну, то есть с достаточно большим временным лагом. Это первое. Второе. Для Соединенных Штатов страшен сам вариант продажи нефти не за доллары. А уж говорить о полной замене, ну, это все равно, что сейчас, когда Китай сможет полностью заместить Соединенные Штаты Америки в мировой политической, экономической и еще там всех остальных системах. Откуда же мы с вами это можем знать? Это станет итогом борьбы. То есть сначала будет идти борьба. И победитель в той или иной степени либо сохранит свои позиции, как США, либо займет место победителя. Но не так, что, знаете, Китай в каком-то безвоздушном экономическом пространстве будет расти, расти, расти. И вот по факту малыш дорос уже, ну, папа ему, как говорится, ключи от машины дает. Иди покатайся, значит, вместо долларами, давай вот теперь юанями заправляй нашу машину. Нет, такого не будет. Поэтому результатом борьбы может что-то станет. Но для этого должна произойти борьба и должен быть в ней определен какой-то победитель. Поэтому американцы, не дожидаясь этого, раскалывают мировую экономическую систему, оказывают давление на Россию, форсировали военный конфликт на территории Украины для того, чтобы, дорогие друзья, нас с вами подчинить своей политической воле и использовать как инструмент воздействия на Китай. Каким образом, какого воздействия? Ну, самое элементарное – это прекращение продажи Китаю нужных полезных ископаемых. Китай от этого крайним образом зависим. Поэтому он активно идет в Африку, чтобы гарантировать себе поступление природных ископаемых. Но из Африки в Китай эти полезные ископаемые могут быть доставлены, как вы понимаете, ну, только морем. Море контролирует англосаксы. Они понимают, что в случае какого-то напряженного периода они могут устроить Китаю просто блокаду, морскую блокаду. Но тут Россия. Россия и Китай граничат друг с другом, поэтому перевозки по сухопутным путям в данном случае разрушают эту американскую стратегию. Поэтому без контроля над Москвой американцам очень сложно душить Пекин. Вот в чем проблема. А контроль над Москвой они потеряли с приходом Путина во власть. И все эти годы, начиная с практически первых лет его власти, они пытаются контроль над Москвой вернуть. У них ничего не получалось до сих пор, и я убежден, что ничего не получится и в дальнейшей перспективе. Поэтому, еще раз, что нужно американцам от русских и от России? Им нужна русско-китайская война. Дорогие друзья, повторял, повторяю и буду повторять. Избежать конфликта с Китаем можно только одним способом. И в России, и в Китае должны быть суверенные политики у власти, которые прекрасно понимают, что любой конфликт между русскими и китайцами – это просто подарок для англосаксов, которого делать им ни в коем случае нельзя. Но англосаксы, естественно, будут пытаться всячески разыгрывать именно этот сценарий. Поэтому все, что происходило на территории Украины, все, что там сейчас происходит, это попытки получить контроль над Россией. Не над нашей нефтью и газом. Это хорошо, но это бонус. Над политической системой. Им нужен их западный, прозападный политик в Кремле. Вот что нужно Западу. И за это они готовы не только Украину разрушить, они готовы всю Европу разрушить, потому что в итоге рост Китая без военного конфликта, в который Китай тем или иным способом окажется втянутый, это поражение США в экономической сфере, и это неизбежность занятия Китаем части того влияния, которое сегодня имеют Соединенные Штаты Америки. Теперь вот что, дорогие друзья, я хотел сказать. Ну, я уже говорил о том, что в прошлые выходные мы с вами не встречались по причине того, что я заболел гриппом. Сейчас, кстати, хочу сказать, большое количество моих знакомых болеет гриппом, именно гриппом, и грипп стал болезнью номер один. Но, дорогие друзья, и коронавирус тоже никуда не делся. Вот совсем недавно два моих знакомых заболели коронавирусом, и тоже в достаточно тяжелой форме. Почему я об этом вспомнил? А вы знаете, больных много, формы тяжелые. А почему сейчас никому не приходит в голову закрыть торговые центры, например, и заставить всех носить маски? Маски, ну, если хотите, можете носить. Если чувствуете себя недомогание, я вот тоже, знаете, вышел, взял с собой маску. Но это для того, чтобы защитить окружающих от себя и, так сказать, добровольно. Почему никто не говорит о том, что необходимо носить или запрещать? Как-то забыли об этом все. А я вам напомню, дорогие друзья, 15 января 2022 года, ну, практически год назад, скоро годовщину будем отмечать, в Государственной Думе снимается с рассмотрения закон о QR-кодах. Партия «Справедливая Россия» выступала категорически против принятия этого закона. Нас не слушали, а потом раз и сняли с рассмотрения этот закон. Так вот, я хочу сказать, что сейчас это кажется, ну, как-то это было очень давно и естественно. Все эти ковидные ограничения, мы про них уже забыли. И они нам вновь кажутся удивительными и странными. А в тот момент среди моих знакомых было огромное количество людей, которые, ну, по-другому смотрели на этот вопрос. Так вот, та альтернативная реальность, дорогие друзья, она ушла. Если бы этот закон о QR-кодах был бы принят, мы бы жили в совершенно другой реальности. Но мы живем в той реальности, в которой она есть. И я вам уже говорил, еще раз напомню, все эти ковиды, все это было придумано в той форме, в которой одну из болезней рядовых, что грипп, что ОРВИ, сделали мировым жупелом и под его предлогом начали ломать экономику, просто медицину использовали для достижения политико-экономических целей, опускания экономики Китая, разрушения логистических цепочек, всеобщего удорожания и в целом сдувания пузыря потребления. Но мы с вами об этом много говорили, в том числе и в период так называемой эпидемии. Так вот, война – это куда более серьезный способ разрушение экономических цепочек. И поэтому, когда начался военный конфликт на территории Украины, весь мир сразу излечился от ковида. И я напомню вам хронологию для тех, кто забыл. После того, как закон о QR-кодах был снят в Российской Федерации, через 4 дня после этого в Великобритании вдруг, без объявления войны, что называется, отменили все антиковидные ограничения. Все до единого. Почему? Да потому что стало понятно, что Россия выходит из всего вот этого, из всей этой истории. И поэтому англосаксы показали всему миру, что да, можно и нужно отказываться. Это с одной стороны. А с другой стороны, дорогие друзья, ВСУ были уже в высочайшей степени подготовки так называемого хорватского сценария удара по Донбассу и по Крыму. Я напомню вам, что 16 февраля, да-да, именно 16 февраля на Донбассе резко возросло количество обстрелов. Чтобы вы понимали, что такое резко, это примерно в 30 раз. В 25-30 раз выросло количество снарядов, которые украинская армия отправляла по Донецку, по Луганску, по другим населенным пунктам и, самое главное, по линии соприкосновения, по позициям народной милиции. В этот момент была объявлена эвакуация, если вы забыли. Еще через несколько дней Россия признала ДНР и ЛНР, ну а дальше началась специальная военная операция. Так вот, когда мы анализируем хронологию всех этих событий, давайте не забывать, что ВСУ были готовы атаковать Донецк, Луганск и стереть Донбасс в порошок. Они начали артиллерийскую подготовку для того, чтобы потом начать наступление. Как они подготовились к войне, мы видим сейчас. Прошло уже сколько месяцев, и линия фронта от Донецка, к сожалению, отодвинута совсем немного. Потому что не только зарылись там, не только натаскали туда боеприпасов, но и подготовили большое количество мотивированных бойцов, которые до сих пор обстреливают Донецк, готовы убивать других, ну и умирать самим тоже им приходится. Вот так вот, дорогие друзья. Анализируя экономику, мы с вами обязательно упираемся в политику. Анализируя медицинские какие-то вещи, мы с вами тоже упираемся в политику. Потому что все сегодня в этом мире взаимосвязано. Ну, а то, что спорт у нас теперь это концентрированная политика, мне кажется, уж самые, что называется, не интересующиеся политикой люди увидели на примере чемпионата мира в Катаре. Так, теперь давайте еще несколько вопросов и подведем определенный итог. Ну, вот вопрос такой типичный, я бы сказал. Это даже больше эмоция. Однажды Китай нападет на Россию. Сможем ли мы, в скобочках Россия, обеспечить себя товарами, которые сегодня покупаем в Китае? А с чего вы взяли, что Китай должен напасть на Россию? А мне кажется, дорогие друзья, я уже постарался объяснить вам. Потому что главная задача англосаксов – внушить ненависть китайцев, китайцам к русским, а русским – к китайцам. И поэтому в Китае одни байки, для русскоязычной аудитории совершенно другие. Зачем Китаю нападать на Россию? Ну как же, это же Китай, он вот такой вот. Вы чувствуете, что это тот же самый бред, который сегодня говорят про русских? Но они же орки, поэтому вот они там... Это чушь собачья. Китай не собирается нападать на Россию. Китай вообще ни на кого нападать сейчас не собирается, насколько мы можем судить из той политики, которую ведет руководство Китая. Почему? Да потому что Китай не хочет, чтобы у него украли 2 триллиона его золотовалютных резервов. Он даже не хочет навести конституционный порядок на неотъемлемой части китайской территории, которая называется остров Тайбэй. Тайбэй, прошу прощения, это город. Остров Формоза, остров Тайвань. Поэтому Китаю нужны природные ресурсы, он их покупает. Китаю нужны теплые территории, и эти территории у Китая существуют в должном объеме на территории Китая. Китай не любит холодные территории, которые прилегают к нему с нашей стороны. На такой территории умеем жить только мы, дорогие друзья, русские. Ну и наши братья, граждане Российской Федерации, разных национальностей, которые вместе с нами живут на нашей прекрасной родине. Поэтому все страшилки про Китай давайте отметать и понимать, что главная задача англосаксов, причем не просто какая-то абстрактная задача, а вопрос сохранения гегемонии и выживания. Для них это значит развязать войну между Россией и Китаем. Но зачем нам с вами делать им такой страшный подарок? Так, следующий вопрос. Еще раз хочу вернуться к теме откровения Меркель. Она дочь священника, и с грехом жить тяжело. Вот она исповедалась. Она приедет в Россию преподавать в МГУ. Если что, ей будет угрожать в Европе. Ну, вы утверждаете, что она приедет преподавать в МГУ. Наверное, это было бы интересно, если бы это было. Но пока, мне кажется, я такой информации не видел и не слышал. Обратите внимание, что сегодня идут разговоры о том, что должно входить в очередной пакет санкций, и туда вписали такую интересную строчку, прямо вот как будто вас читали, о том, что граждане Европейского Союза не имеют права занимать должности в структурах государственных и связанных с государством в России. Ну, понятно, что это они такую шпильку постарались вставить бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру, который входил в совет директоров Роснефти. Ангела Меркель таким образом в государственном университете преподавать не может, иначе она попадет под санкции. Но не думаю, что у нее прям желание вести преподавательскую деятельность в России столь велико, но то, что Ангела Меркель рассказала нам и предупредила, что любая договоренность с Западом заканчивается обманом со стороны Запада, ну, можно ей сказать в этом смысле только спасибо. Как канцлер Германии она нас пыталась тщательно обмануть, как экс-канцлер Германии она, по сути, отправила следующий сигнал. Если вы сейчас о чем-то договоритесь, так вас вот буквально ж на днях-то обманывали. Ну, зачем еще какие-то договоренности? Вот о чем речь. Ценность высказывания Ангелы Меркель не в том, что она открыла нам какую-то страшную истину, которую ни в народе, ни в политикуме России никто не догадывался, а в том, что публично германский политик высочайшего уровня публично это все рассказал. Спорить с этим невозможно. Объяснить это тоже никак не получится, кроме того, что коварны, лживы и цели у них русофобские. Вот, собственно говоря, что мы с вами должны понять из тех слов, которые сказала Ангела Меркель. Так, ну и давайте последний еще вопрос, дорогие друзья, и как-то попрощаемся друг с другом. Я помню, как в третью неделю февраля рванули беженцы с Донбасса. Помню, как 24-го проснулся с чувством облегчения. А сменилось все отчаянием, потому что нас не спасают. Ну, я понимаю, что вы с Донбасса, тот, кто написал это письмо. Поверьте, мы сейчас все в России переживаем то, что происходит в Донецке. То, что происходит в других городах. И эта проблема оказалась гораздо серьезнее и сложнее, чем те силы и способы, которые Россия применила для ее решения, начиная с 24 февраля 2022 года. Но я рассказал историю усиления обстрелов, собственно говоря, просто для того, чтобы мы еще раз в своей голове все это уложили. Почему 24 числа было принято такое решение? Да просто потому, что иначе буквально после этого, через несколько дней, ВСУ, усилив эти самые обстрелы, прорвали бы, ну или, по крайней мере, пытались массированно прорвать оборону корпусов и провести так называемый хорватский сценарий. Я напомню вам, что это термин из войны в Югославии, когда хорватская армия прорвала оборону сербских формирований на территории тогда еще Хорватии и, собственно говоря, привело к этнической чистке и ликвидации сербского государства на территории Хорватии, ну а потом в целом и в Боснии. Так что вот этот хорватский сценарий осуществлен был в Хорватии под руководством натовских офицеров. Сейчас готовились к его осуществлению, ну, и на территории Украины. Ну что, дорогие друзья, на этом желаю вам всем здоровья. Не болейте, побольше витаминов, может быть, немножко чесночку. Ну и следим за новостями. До свидания. Всем самого доброго.